Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии от Матфея, 15 глава. 15 глава Евангелия от Матфея, с 21 стиха. «И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подошедши, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она же сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Аминь. Наш Господь Иисус Христос не писал книг. Есть такое занятие очень достойное, прекрасное – быть писателем, словом выражать нечто, какие-то мысли, идеи. Апостол Павел писал, евангелисты писали, Моисей, Исаия, они написали. А наш Господь, Он не писал. За Ним записали то, что Он говорил. Но Он, сила Его творческого духа, Он жизнью Своей писал. Вот эти невыдуманные истории, Он как бы это все изобразил Своей жизнью. И вот эта история про женщину хананеенку из чужого, чуждого народа, а Марк, евангелист Марк, он также эту историю описывает немножко другими словами. Он женщину называет сирофиникиянка. Это Тир и Сидон, финикийские города, Финикия, это часть Сирии. И вот Марк, он был переводчиком Петра, он знал языки, он мог обратиться не только к евреям, а Матфей, он свое Евангелие обращал преимущественно к евреям. И он употребил это более понятное для евреев название хананеенка, как представительница чужого народа, который когда-то здесь жил. И вот эта женщина, представительница этого чужого и чуждого народа, оказалась очень близкой. Во-первых, она назвала нашего Господа Иисуса Христа, по-разному его называли: учитель благий, наставник, Иисус. Она его назвала Господи. Господи, да еще сын Давидов. У нее какое-то было понятие о нем, как о Мессии. Будучи очень далекой и мало что ей причиталось из духовных знаний, но ей было это открыто. И вот она, и она приносит свою нужду. Дочь тяжело, в тяжелом таком состоянии, одержимая. Это ужасное состояние. Если человек болен, даже самой отвратительной болезнью, еще об этом не так стыдно говорить, как сказать: „Я одержимый“ или „Дочка моя беснуется“. И вот она, обращаясь к Иисусу, говорит: Что она сказала? Она не сказала: «Господи, приди!» Она лежит в тяжелом состоянии. «Помолись о ней!» Она сказала: «Помилуй меня, Господи!» Она настолько была близка со своей дочерью в этом недуге, а это такой тяжелый недуг, который очень сильно влияет на близких людей. И вот она свою дочь приносила с этими словами: «Помилуй меня!» И что же она услышала в ответ от нашего любящего Господа и Спасителя? Ни слова в ответ. Он как бы не обращал на нее внимания. Уже ее вопли, крики, мольбы уже стали тяжело ученикам переносить. Они занимались наведением порядка рядом с Иисусом. Но они не могли без Его указания ее просто отогнать чужую. И они говорят: «Господи, отпусти ее!» В этих словах «отпусти» они не просят: «Господи, исцели, помоги». Это означает: «Господи, сделай что-нибудь, но если она уйдет, будет хорошо». Ну, может быть, ты ей поможешь. То есть они в своих словах «отпусти», они не показывают близость и соучастие этому, и этой женщине страждущей. И вот Иисус говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Знаете, есть в книгах текст и есть подтекст. То есть то, что потом открывается. И вот эти слова – это как бы поверхность. Он пришел, он был чаяние народа Израилева. Он пришел к своим. Свет просвещения язычников и слава народа твоего Израиля. Так его ожидали, жаждали утешение Израилева. И он в обетованиях Аврааму, он должен был прийти к своим. И мы читаем: а свои его не приняли. Но он говорит: я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Но эта женщина все равно идет и все равно просит: Господи, помоги, помоги. И дальше он говорит такие слова, которые вообще, если бы мы такое услышали от Господа, как бы мы это перенесли? Он говорит: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Как она такое перенесла? Но удивительные слова она сказала. Она сказала: так, Господи, так. И она увидела в этих словах Иисуса, кажется, таких резких и отвергающих, возможность. Она сказала: но ведь собаки, они тоже принадлежат дому. Они не чужие. Они питаются, хозяин их питает. Крошки, которые падают, им попадают. И она говорит, что дети, да, они кушают хлеб, но и собакам попадает. Такое смирение, такая просьба, такой для нас урок. И после этого Иисус говорит такие слова, и эти слова все раскрывают. Почему он вначале не обращал внимания? Почему он потом так сказал? Он сказал: о, женщина, велика вера твоя. Очень немногие услышали здесь, на земле, такие слова: велика вера твоя. Он говорил по неверию: как у вас нет веры, веруй. А этой женщине он сказал: велика вера твоя.
И еще и сказал: да будет по желанию твоему. Такие милостивые слова. И исцелила дочь его в тот же миг. И дальше, если мы будем читать, он вернулся опять в Галилею, в земли, где уже были, населяли колены Израилевы. И сказано, что к нему пришли очень много народу. Слепые, глухие, разными недугами обремененные. И он исцелил их всех. И апостолы, они даже не могли запомнить их всех, кого исцелил Иисус. А вот исцеление этой женщины, дочери, они запомнили, потому что именно Иисус говорил эти слова, потому что он спрашивал, он обращал внимание, он как бы писал, он показывал эту женщину и показал ее веру всем, и показал ее смирение через эти слова. И вот Господь в нашей жизни иногда нам кажется, что Он не отвечает. А иногда нам кажется, что мы как бы чужие для Него. Кому-то Он отвечает, но не нам. Мы как бы вдали. А иногда мы какие-то события нашей жизни, и мы воспринимаем: Господи, ну почему же Ты так сделал? И вот, конечно, эта женщина – это для нас великий пример веры. Велика вера твоя. Но мне хочется сейчас для нас обратить большее внимание на ее смирение. Это то качество внутри сердца, что когда Иисус Христос ее как бы унизил, она сказала: так, Господи, так. И вот, я не знаю, как вы, дорогие братья и сестры, как, что вы думаете о смирении и, в частности, о своем смирении? Как вы его цените? Хватает ли у вас смирения? Надо ли вам смирение? Вот я представляю себе, хорошо бы иметь такой духовный типа термометра, который меряет смирение. И вот его так в свою душу, в сердце вставил и померил. И смирение. 30%, 10%. И вот можно было бы каждому подойти и померить это смирение. Это или в разных обстоятельствах нашей жизни. Иногда нам тяжело, и мы больше смиряемся. А иногда все у нас хорошо, и наше «я» больше проявляется. И вот померить это смирение наше. Наш Господь Иисус Христос сказал: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Кроток и смирен сердцем. И Он сказал: научитесь. Мы можем из этого сделать вывод, что можно научиться смирению. Как хочется научиться смирению. Вы хотели бы научиться смирению. Вам нужно научиться смирению. Я вот за собой очень много замечаю в этом плане недостатков и недочетов. И вот, ну, для примера приведу самые такие незначительные. Иду я на работу, и там проходная, и стоят у входа охрана, и мне нужно открыть пропуск, развернуть его. И я это делаю, разворачиваю и говорю: здравствуйте. Мне иногда говорят: здравствуйте. Иногда мне ничего не говорят, не обращают внимания. Иногда говорят: здравствуй. Вот. Ну, меня иногда, или иногда в подъезде, я культурно, вежливо говорю: здравствуйте. Мне говорят: здравствуй. И неприятно. Вот. Но я думаю о своем смирении. Какое же оно, это мое смирение, если я Мне хочется так вот, как так? Вот я им здравствуйте, они мне, меня. И вот наше смирение, как мы на себя сами смотрим, и как нам в этом разобраться? Иногда есть в психологии такое понятие самооценка, и говорят, заниженная самооценка. И вот как нам отделить смирение от этой самой заниженной самооценки? И смирение – это прежде всего пред Богом, и потом уже пред людьми. Смирение. И слово «смирение», оно от слова «мир». Это мир, это мирное такое состояние. И мне хочется вам прочитать такое определение, которое я выписал. Не случайно корнем слова «смирение» является слово «мир». Наличие в сердце смирения действительно свидетельствуется глубоким и прочным душевным миром, любовью к Богу и людям, состраданием ко всем, духовной тишиной и радостью, умением слышать и понимать волю Божью, различные точки зрения и позицию других людей. Итак, смирение – это такое положение, когда мы все очень хорошо видим. Это мы как бы находимся в таком низком положении, но с другой стороны нам все открывается – ясно, и Господь, Его воля, поведение других людей, и при этом мы свободны, все наши чувства контролируемы, и мы имеем радость и мир в сердце. И такой наглядный пример – низменность из школьной географии, низменность, такое низкое место и пространство поверхности с низким общим уровнем. И вот смиренное сердце – это как низменность, в которую во время дождя все воды стекают с гор и собираются в низинах, так и благодать Божья изливается на всех людей, любит собираться в глубине смиренного сердца. Нам это легко представить, как благодать Божья течет, переливается, где-то на возвышенностях она не останавливается, а вот в смиренном сердце она собирается. И если человек смиряется, то благодать Божья сильнее и быстрее туда проникает. Смирение, оно противоположно гордости. Гордость. Представляете? Еще не было никаких грехов, никакого зла, но была гордость, которая высшего ангела света с неба свела, и из-за гордости он пал. И пошло зло, убийство, прелюбодеяние, зависть и все другие качества. И все это началось с гордости. А смирение, оно противоположно с гордостью. И оно, так все наши духовные качества, оно их собирает, связывает, организует. И если у нас есть смирение, то у нас и другое все начинает появляться и проявляться. И если не будешь много думать о себе и пребывать в смирении, то найдешь покой везде, где бы ты ни был. Мы часто, ну, я наша проявляется в нас. Мы являемся защитниками самих себя. Мы склонны за что-то себя похвалить и ставить себе плюсы. Я служитель, я харист, я добрый, я талантливый, я особенный. И вот эти, на почве вот этих наших как бы плюсов, наше «я» растет, и мы у нас проявляется «я больше». Помните, ученики, они шли за Иисусом Христом, они слышали Его учение и Его видели чудесные дела, а они шли за Ним, и рассуждали, кто из них больше. И вот так и у нас, может быть, мы не рассуждаем, но внутри где-то у нас идет больше, кто больше. И вот как же нам от этого исцелиться, как нам от этого уродства избавиться? Ведь Господь хочет, чтобы мы от Него научились. И разные примеры смирения. И вот, ну, мне хочется привести также такой исторический пример. Это связано с жизнью известного в нашей истории и истории церкви Сергия Радонежского. Он настоятель обители христианской. И вот к нему приехал крестьянин, чтобы послушать его советов. И крестьянин ищет, где он, где? И ищет какое-то важное лицо. А ему говорят, а он на поле там. Он приходит на поле, никого не видит, только какой-то там в заплатках трудится, что-то копает, какой-то, ну, совсем человек неприглядного вида. Он не обращает внимания, спрашивает, слушай, ты тут, ну, трудишься, конечно, ты, наверное, не знаешь, вот, где? Ты-то вот такой лапотник, оборванец. А через некоторое время появляется князь, приехал князь в обитель, великий князь со своей свитой, и он подходит к этому оборванцу и кланяется ему, и падает перед ним, и оказывается, что это как раз этот самый знаменитый настоятель, который такой смиренный, что он трудится сам и еще так ходит в такой одежде. И вот этот настоятель говорит, он начинает у него просить прощения, прости, прости, я же не знал. А этот настоятель Сергий говорит ему, ты, говорит, правильно сказал обо мне. Я как раз то, что ты обо мне сказал, те-то другие, все ошибаются. А я, вот, как ты сказал, так и есть. И вот это такой пример смирения, мы можем его воспринимать, не воспринимать. Для нас есть другие примеры смирения. Библии они указаны. Нам прежде всего нужно библейский пример смирения принимать. Давид говорит, вымыслы человеческие ненавижу, закон же твой люблю. И вот Иоанн, Креститель, он говорит, я недостоин развязать ремень обуви. Ему должно расти, а мне умоляться. Вот для нас пример. Апостол Павел говорит про себя, я ничто. У меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я ничто. Вот какое у него смирение. И он говорит, что в послании Тимофею Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я, как он сказал, первый. Первым он самым гадким грешником, первым грешником он себя называет. И еще он говорит, мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Неисследимое богатство Христово, Евангелие, и он называет мне наименьшему из всех святых. То есть все братья и сестры во всех церквах, разного духовного уровня, а он себя считает, я самый малый, самый последний, наименьший. Это не просто слова, это не просто нам написать в письме «наименьший брат такой-то». Нет, это глубокое осознание смирения пред Богом. Или в Евангелии от Луки, это сам Господь говорит, что вы, когда все делаете, сделавши все, мы должны называть себя рабами, ничего не стоящими. Вот осознание раба, ничего не стоящего. Все что-то стоит. Животное, ослик, овца, тем более человек. Даже Иосиф был продан за 20 серебряников. А мы должны себя называть рабы, да еще ничего не стоящие. Вот какие примеры нам Священное Писание говорит. А тем более наш Господь Иисус Христос является примером для нас смирения. Он творец этого мира, безграничного, бескрайнего, огромного. Он стал человеком. Это смирение. Среди всех людей он стал бедным, малым. Кроме того, он взял грехи наши на себя, скорби. Это еще смирение. В этих скорбях он был унижен. Над ним смеялись, издевались, глумились. И переживать это Творцу небес. А он молился: прости им. Прости им, Отче. Они не знают, что они делают. Какая глубина смирения. Когда его ударили, он сказал: если я сделал что-то плохо, скажи мне. А если неплохо, то почему ты меня ударил? В этих словах нет ни гнева, глубокое смирение. Мы иногда понимаем ударить под правую щеку, подставить левую, очень так как бы формально. Вот он подставлял другую щеку, но он при этом в своем смирении полнота сознания, понимания. Вот нам в нашем смирении полное понимание Господь хочет, чтобы у нас было. И как же нам поучиться смирению? И что же нам делать? Будьте как дети. Дети простые, не лукавые. Они являют нам пример. У них нету гордости. Также апостол Петр учит нас в своем послании, 5 глава, 5 стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, подчиняясь друг другу, преклоняясь перед братом. Облекитесь смиренномудрием. Апостол Павел говорит: со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. И он говорит: ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Почитайте один другого высшим себя. Вот как нам нужно учиться и помогать другим, склоняться друг перед другом, умоляться друг перед другом, смиряться друг перед другом. И Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Кажется, смирение – это слабость, но это такая слабость, которая дает силу. И апостол Петр пишет: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет нас в свое время». Будем смиряться пред Господом не только, когда нам плохо, когда мы в болезни, в тяжелых переживаниях, когда сами обстоятельства нас смиряют так, что мы очень низко находимся. Ну и когда у нас все хорошо, будем иметь образ мыслей смиренных, смиренномудрия. И мы в одном старом гимне, который мы поем в Новый год, мы так поем: «Еще скитанья год прошел, в пути земном и трудном, и странник ближе подошел к стране святой и чудной». И дальше: «Не дай нам в скорби унывать, но дай всегда смиряться, к тебе с молитвой перебегать, перед тобой склоняться. Дай всегда смиряться». И вот этот образ этой женщины Хананеинки, это женщина, это наша душа. Господь так милостив к нам, Он хочет помогать, Он исполнен даров, но Он хочет, чтобы мы, вера наша была в смиренном сердце. И мы на все обстоятельства жизни, которые мы не понимаем, мы скажем: «Так, Господи, слава Тебе, Господи, благодарим Тебя, Господи». А Господу нашему, возлюбившему нас, даровавшему нам спасение, да будет честь, слава, поклонение ныне и во веки веков. Аминь.